Благословен Бог наш, слава Ему, милость Его над нами, благодать Его над нами. И Он сегодня снова желает вести с нами беседу, открывать нам свои истины. И я надеюсь, сегодня наши уши будут внимательны, наши сердца будут открыты, и Господь нечто сможет положить внутрь нашего сердца. А если Бог туда положит, то это, конечно же, блаженство. Блаженство, которое неизмеримо. Давайте сегодня посмотрим 8 главу, потом вернемся немножко в 7-ю и, может быть, даже 9-ю разберем. И когда он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Ну, вы понимаете, что все те, которые будут истолковывать этот стих Писания, то вряд ли они что-то смогут истолковать, потому что на основании Писания это очень большая тайна, которая закрыта от всех людей, от всех и небесных, и земных, и преисподних. И эта печать еще не снята, даже 6-я печать. Потому что, когда он снял 6-ю печать, вы знаете, там было ужасное землетрясение, еще его не было. Так что все горы, все острова начали двигаться. И 7-я печать – это безмолвие на полчаса на небе. Что это значит? Никто, уверяю вас, это не знает. И вообще печати – это то, когда случится, только тогда мы сможем что-то понять и как бы увидеть, что да, об этом было написано, Писание об этом говорило, но только тогда можно узнать, когда это исполнится. «И я видел 7 ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им 7 труб». И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверх на землю, и произошли голоса, громы, молнии и землетрясения. И 7 ангелов, имеющих 7 труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделалось град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих на море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и пала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть реки, на источники вод. Имя сей звезде полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, как и ночи. И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба, говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе живущим на земле, от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. Вот такая вот у нас глава. И начнем, наверное, с самого конца. «И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: горе, 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 живущим на земле, от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». И мы должны понимать, что здесь не совсем правильно переведено, к сожалению, в нашей Библии, потому что «и видел я и слышал одного большого орла, летящего посреди неба, говорящего громким голосом». Почему-то перевели как ангела. И это очень важный момент, потому что это разные вещи. Когда мы говорим о победе 144 тысячи, которые победят дьявола и сбросят его с неба, как написано в Писании, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, не возлюбив души своей даже до смерти, это как раз те люди, те сосуды Божии, которые физически будут ходить по земле, но дух их будет соединен с Богом, и практически они духовные люди, и раз они духовные люди, то они не земляне, они небожители. Они просто ходят по земле, но вся их суть, вся их, скажем, если взять, вытянуть человека так, чтобы он был таким великаном, ноги на земле, а сам где-то голова его где-то там в этом самом, в космосе, да, то вот так примерно эти духовные люди, которые будут ходить по земле, но в то же время они будут вести войну на небе, они сбросят оттуда дьявола. И в данном случае это те же самые люди, которые будут обращаться к людям, пройдут какие-то казни на земле. И мы говорили, что эти казни сначала будут касаться природы и растений. И мы в прошлый раз рассуждали, что там вот эти четыре ветра, и что такое земля, что такое море. Я все-таки снова хочу обратить ваше внимание, что это физическое явление, и это действительно великая милость Божья, что прежде чем уничтожать людей, Бог сначала даст им знамения в природе, там леса, моря, все это закипит, забурлит, все эти четыре ветра освободятся, и многие устрашатся. Кто не устрашится, значит, следующий как бы шаг – это саранча, которая будет жалить 5 месяцев там этих людей. И если уже они тогда не покаются, то следующая труба уже – это уничтожение людей. Почему я так думаю? Потому что вот если мы читаем 9 главу, 4 стих, то тут написано: «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих». Новый русский перевод говорит, что чтобы не делала никакого вреда траве, земле, и никакой зелени, и никакому дереву. То есть здесь противопоставляется человек и деревья. Уже нельзя сказать, что деревья и зеленая трава и земля – это что-то, ну, типа, ну, как сказать, такое иносказание, что ли, как бы завуалированное, что земля – это человек, там море – это народы, и вот это всякое выдумывают эти сказки. Речь идет о том, что здесь очень четко говорится, что вот вред, значит, был земле, деревьям, траве, потому что когда мы читаем ангелов, да, мы видим, что трава зеленая сгорела, деревья сгорели, то сгорели, и все-таки надо сходить на то, что речь идет об обыкновенной природе. Я где-то вот, ну, почему-то подзабыл это сделать, где-то пару лет назад я читал, и вот сейчас я, наверное, не дам точной информации, но Гольфстрим, по-моему, вот этот, ну, поток теплых вод, и ученые говорят, что поменялся ветер, и теплые, значит, воды Гольфстрима впадают в холодный океан, и от этого будут такие страшные наводнения, цунами, хоррикейны всякие от того, что вот такой резкий перепад температуры, и это все начнет, ну, выходить из-под контроля, что раньше таких, допустим, ну, этих самых ураганов не было, как они вот сейчас, значит, расходятся. И так это, не так, не знаю, как эти ветры будут работать на то, что земля будет страдать. Но, очевидно, это все-таки физический мир, обыкновенная земля, вода, растительность, которая будет, ну, какие-то испытывать катаклизмы, и от этого люди будут в панике и в страхе. Потому что, когда мы начнем читать ангелов, которые трубят, мы все-таки увидим, что да, действительно, вред приносится природе, а уже потом переходит на следующий, со следующего ангела на человека. И вот эти, значит, слова, что летел посреди неба орел, как раз это те люди, которые будут работать на жатву, которые, как бы, вот прошла такая, знаете, волна проблем с природой, и солнце померкло, и луна не дает света, и часть звезд где-то пропали, и люди, конечно же, будут в ожидании бедствий, написано в Писании, они будут издыхать от бедствий, которые обрушатся на Вселенную. И это, ну, как бы подстегнет многих людей каяться, подстегнет многих людей. Вот вы сейчас ничего не ищете, вы слушаете, потому что боюсь, что вот надо все-таки эту информацию понять. Почему я так утверждаю, что, потому что некоторые люди смеются, что, о, буквально у него там казни какие-то Бог будет. Да, буквально будет делать, потому что речь идет о времени, когда Богу нужно пожать людей. И Бог, конечно же, применяет эти методы, как мы говорили много раз, что одних страхом спасайте, другим будьте милостивы с рассмотрением. То есть зависит от человека. Если есть такие твердолобые, знаете, что с ним по-доброму объясняешь ему, а он как с гуся вода, ничего он забыл все, ничего не помнит. Так вот, некоторых людей нужно, характеры такие, Бог имеет к ним милость и понимает, что они не могут понять в силу своих каких-то, может быть, характерных данных, поэтому он будет их, как говорится, и кнутом, и пряником, и со всех сторон, чтобы вытрясти все с земли, всех людей и произвести по-настоящему справедливый суд. Он это сделает, и начинает с легкого, понимаете? Не начинает же сразу губить людей, начинает с природы, начинает запугивать. Запугал четырьмя ангелами и посылает орла на небо. Вернее, он всегда там на небе, этот орел, но в данном случае он кричит громким голосом, чтобы люди устрашились и покаялись и поняли. Это, конечно же, сила благодати. Ну, не секрет, я думаю, вы понимаете, что летящий орел – это надеющийся на Господа, потому что надеющийся на Господа подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Да? То есть, вообще, что такое надежда? Надежда – это полное доверие Богу в любых ситуациях. Кто эти поднятые на небо? Это те, которые сделают точно то, что Бог им поручит. Почему? Потому что они не возлюбят своей души даже до смерти. Они потеряют свою жизнь, и поэтому все, что они по-человечески, Божья работа, она всегда кажется какой-то абсурдной, неправильной, несвоевременной. Но из-за того, что у человека такие мозги. Поэтому Бог много работает на то, чтобы вот человека всякие проблемы вводить и приводить его к тому, чтобы он отпустил свою жизнь. Вот берет, представьте себе эту ситуацию, огонь везде, огонь, человек отступает от огня, огонь сзади, огонь вокруг, уже вот образовал такое кольцо, и со всех сторон ближе, ближе, ближе огонь, и он говорит, я беру, выхватываю его из середины огня и спасаю его, да? И так много раз человек, все безвыходно, все горит со всех сторон, и самый последний момент Бог берет раз и выхватывает. Для чего? Для того, чтобы надежда. Утвердилась надежда, что Бог никогда меня не оставит. Пусть это смотрится как угодно, пусть все переворачивается вверх ногами. Я знаю, что Бог со мной. Почему? Потому что до тысячу раз Он меня в этом уже убедил. Вот так работает надежда от скорбей, да? И поэтому тех, у кого есть надежда, настоящая надежда, они будут делать работу Божию, несмотря ни на какие обстоятельства. Оно будет смотреться, может быть, совершенно неправильно, а Бог сказал, иди делай, и он идет, делает точно так, как Авраам, который приносил в жертву своего сына. Это невообразимо вообще, никаких мозгов не хватит, чтобы это понять. Вот. Это надежда, это человек, который подготовлен был Богом, Авраам. Точно так и эти люди. Они действительно подымут крылья, как орлы, и потекут, и не устанут. Я часто рассказывал свой сон, который мне снился, и Господь много мне говорил после этого и продолжает говорить по поводу удивительнейшего качества надежда. Как это драгоценное качество, и вот зависит от того, сколько скорбей человек пропустит через себя. Пусть он дергается, пусть он падает, пусть он, ну, что угодно делает, но если он пропускает через себя и вот через все это учится доверять Богу. А какая разница? Я знаю, что Он все видит, Он все контролирует. Волосы мои на голове посчитаны. Так, значит, так. Умереть, значит, умереть. Жить, значит, вытащит из любой ситуации, поможет и решит все вопросы. И таким образом человек постепенно приходит, ну, к тому, что он полностью опускает свои руки. Бог делает, а моя задача следовать за Его указаниями и делать только то, что вот это есть Божьи работники. И это, в принципе, то, чего Бог добивается больше всего. Если мы не поймем, что эти качества Бог в нас вырабатывает больше всего, то мы очень многие скорби будем пропускать и выкручиваться из них. Как-то хитрить, чтобы нам легче было, чтобы нас меньше обижали, чтобы нас меньше злословили, чтобы о нас там хорошее мнение было и прочее, прочее, чтобы все у нас было, как у всех нормальных людей, знаете. А на самом деле мы теряем самое драгоценное – это надежду, от которой зависит. Вера, она действует любовью, но не только вера и любовь. Есть три – вера, надежда и любовь. Если не будет надежды, и любви не может быть сильной, потому что нравятся тебе Божьи заповеди, а выполнить не можешь. Почему? Потому что нету, не подготовлен к всякому доброму делу, не сформировалась надежда. Поэтому это, конечно же, особые люди, которых Бог, которые от самого Господа приняли. Вот в данном случае вот эти 144 тысячи девственников, они не осквернились женами. То есть у них нету никакой информации, которая бы была, ну, левая, не конкретно вот ты и я войду и буду вечерять с ними, и он со мной. То есть конкретные, двое общаются. И это великая милость, великая драгоценность от Бога. Если мы будем мудрыми, то мы ухватимся за это и не будем пропускать эти скорби, не будем всякие обстоятельства жизни, которые, вот, казалось, вот все переворачивается, не знаю, за что хвататься, и хватается за человеческое, хватается за спасение своей шкуры и тому подобное. Это очень важные моменты. Итак, четыре ангела протрубили, и мы говорим, что трубы – это предупреждение, и это, грубым языком я скажу, запугивание населения и одновременно проповедь Евангелия Царствия. Это одновременно идет трубы и проповедь Евангелия Царствия. Почему? Потому что вот давайте посмотрим 9 главу. Смотрите, вот уже когда тут всадники, кони с этой самой, с огненной броней, и сера, и чего тут только нету, изо рта выходит дым и сера, и от этих трех язв, значит, умерла третья часть людей. Если у нас сегодня 8 миллиардов, это сколько? 2 миллиарда, да? Людей? 2,5? Это ужасное поражение по земле пойдет. И смотрите, что тут написано, 20 и 21 стих. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Значит, люди не умерли от язв и не раскаялись. Значит, Бог ждал раскаяния, Бог ждал остановки их жизни неправильной. Вот говорят, будет великая скорбь, и это уже никакого там покаяния не будет, никаких там не будет возможностей прийти к покаянию. На самом деле, это самое время, когда Бог по-особенному будет звать людей. Все семь труб, все семь вот этих казней – это призывы Бога к людям, живущим на земле, чтобы они оставили свои злые дела. И это действительно демонстрация. Орел, летящий в небе – это время, когда уже сатана связан, сброшен на землю. Вот. Небо принадлежит святым, и они, конечно же, демонстрируют себя на небе. Они показывают красоту Евангелия. И именно они кричат, что остановитесь, люди, вот следующие три казни будут очень, очень ужасные. И давайте посмотрим ангелов, которые трубили. А потом первые стихи разберем. «И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью. И пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Значит, что значит смешанные с кровью? Что имеется в виду кровь? Как бы сразу это слово наводит на мысль, что здесь иносказательно, и имеется в виду какая-то духовная проблема. Потому что кровь, ну, не может же литься кровь с неба, смешанные с кровью. Ну, я понимаю, что, допустим, взорвутся все вулканы сразу по всей земле, и пепел, и это самое покроет все, и будут лететь эти самые горящие, эти самые лавы всякие, вот, и вся трава сгорит, и все там, град, как говорится, будет, и огонь. Но когда смешанные с кровью, ведь третья часть деревьев от этого сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Ну, с одной стороны, я на все 100% уверен, что это не иносказательно о людях, потому что в 9 главе я прочитал, что не делай вреда никому, ни земле, ни траве, ни деревьям. Ой, вернее, травы там нету. Деревьям, земле, да, зеленая трава тоже, точно. И это самое, только одним людям. Значит, мы четко понимаем, что люди – это отдельно, а трава, деревья – это в буквальном смысле слова, потому что оно, ну, противопоставляется людям. Поэтому здесь ты никак ничего не сможешь сказать, что трава – это мелкие люди, там, допустим, люди простые, а деревья – это высокие люди, ну, такие благородные, там, цари. То есть, ну, имеется в виду, что как вот эта пандемия сейчас, да, косит всех, и президентов, и миллионеров, все ловятся на нее. ну, в таком смысле, но опять же таки, если написано, что это казнь для людей, а не для деревьев, травы и земли, то у нас есть четкое, ну, ключ к определению этого вопроса. Поэтому мы остаемся на том, что когда эти ангелы будут трубить, и когда эти происшествия будут случаться, мы это все увидим. Второй ангел, большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Опять же, тоже, ну, очень, как бы вам так сказать, непонятно звучит этот стих. Почему? Потому что, ну, представьте море. Морей очень много разных. И гора. Одна гора упала в море. И что от этого получилось? Как это влияет на всю землю? Тоже как-то оно смотрится как бы не совсем понятно, что на самом деле будет происходить. Или это касается всех океанов, или же это какое-то море, или это наш залив, так сказать, или что это. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих на море, и третья часть судов погибла. Но если действительно поднимется какой-то цунами, к примеру, да, огромной высоты, и погубит третью часть флота, допустим, третью часть живущих в море, то это, конечно же, ужасная катастрофа, огромная катастрофа, которая, ну, ударит по всем сферам жизни, по экономике, по здоровью наверняка, и очень много проблем будет от нее. Третий ангел вострубил, упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и источники вод. Но здесь, наверное, все-таки речь идет о питьевой воде. Речь идет о том, что третья часть источников вод будет заражена и станет горькой, станет непригодной для питья. Что это такое? Это бедствие мирового масштаба. Почему? Потому что сегодня уже в мире ощущается большой недостаток питьевой воды. Очень большой недостаток. Скоро она будет и продаваться наравне с нефтью, дорого. Вот, потому что источники пресной воды иссякают. И если в этой ситуации еще уничтожить третью часть оставшихся вод, то, конечно же, это будет глобальная катастрофа. Что такое человек без воды? Что он будет делать, особенно в странах, где о человеке мало думают? Это же от жажды ужасные муки, и там будут давать тебе по 10 капель на день. И, конечно же, это тоже приведет к большой панике людей. И если силы небесные поколеблются, потому что четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, то, конечно же, это также будет сильно работать на то, чтобы человек задумался, что просто так он жить, как он жил раньше, уже не может, что что-то происходит. И, конечно же, здесь ну, просто огромнейшая проповедь Евангелия, потому что большой орел, и он летит посреди неба, И он кричит очень громким голосом, предупреждает людей, что вам нужно изменить вашу жизнь. Почему? Потому что, смотрите, что написано в 9 главе. Ну, вот это 4 стих. «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих». Я должен сказать, что, смотрите, Бог поставит печати на 144 тысячи, да? И это не значит, что больше никто печати не получит. Печать да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господня, получат все, кто примет Евангелие Царства. Потому что, ну, как ситуация будет происходить? Сначала Евангелие Царства на земле. Как только усилится церковь после Евангелия Царства, те 144 тысячи, они начнут вести войну на небе. И как только они сбросят дьявола оттуда, то, конечно же, начнется самая такая жаркая пора жатвы, когда, ну, Бог планирует спасать столько людей, что их невозможно даже пересчитать всех. Он будет их спасать. Поэтому, конечно же, эти люди, они пришли от великой скорби, они омыли одежды свои, они достойны, и естественно, что они будут иметь эти печати. Вот так вот человек получает печать, и все видят, что, ну, допустим, примерно такая же эпидемия, как сегодня, да? Одного она берет, а другого не берет. И все будут видеть, что Божьих людей она не берет, потому что у него есть печать живого Бога. И что это за саранча, что это за процессы будут происходить, мы мало что можем знать на сегодняшний день, но понятное дело, что это такая сдерживающая, запугивающая мера, чтобы легче достучаться до людей. Вот так пройдут эти трубы. И, конечно же, когда эти трубы будут проходить, мы будем это видеть и понимать. Теперь давайте с 1 стиха, 8 главу. «И когда он снял 7-ю печать, об этом мы сказали, безмолвие на небе». Никто не может сказать, что это значит. Никто не может сказать, потому что эта печать еще не снята. Она будет снята, и будет видно, что это имеется в виду под этой печатью. «И я видел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им 7 труб». Они уже приготовились. Но прежде чем они будут трубить, вот когда мы читаем 7 главу, смотрите, здесь печать Бога живого. «Не делай никакого зла, пока мы не поставим печати». Поставили печати, 7 ангелов встали, чтобы трубить, и тут дальше. Прежде чем они начнут трубить, еще одна такая, как бы, милость Божья к людям. Прежде чем они начнут трубить, сначала давайте поставим печати на чела рабов Божьих. Поставили печати, приготовили этих 144 тысячи, и уже вышли эти ангелы с трубами. Они вышли и подождите, приготовились трубить, но подождите. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю, и произошли голоса, громы и молнии и землетрясения. Это, опять же, величайшая работа Бога, прежде чем начнутся казни. Вот посмотрите, насколько милость у Бога великая, и насколько Он старательно применяет все методы, чтобы люди все-таки, вот семь ангелов приготовились трубить. Это означает, что на земле уже пошли какие-то проблемы, что люди стали понимать, что что-то будет происходить с землей. Ученые что-то там уже вычислили, или какие-то знамения были, и эти ангелы приготовились трубить, и Бог еще дает людям одну возможность. Он берется фимиам. Что такое фимиам? Конечно же, это благоухание приятное. Вместе с молитвами святых это поклонение, прославление Бога вместе с теми просьбами, которые здесь сказано всех святых. Все святые эти молитвы когда-то приносили Богу, и Писание говорит, что они собирались в чаши, и эти чаши с молитвами святых в определенное время, по определенным, срокам Бог выливал на землю, и это говорит о том, что это есть сеющие и жнущие. Те своими молитвами насобирали, благодать насобирались, стяжали эту силу Божью и не получили обещанного. И когда уже Богу нужно работать, Он берет то, что они заработали, и выливает на землю. То есть Он благословляет тех людей, которые на земле способны принять эту власть и силу, чтобы, засвидетельствовать людям о том, что грядет очень тяжелое время. Понятное дело, что Бог ничего не делает, не открыв рабам своим пророкам. Он открывает пророкам, пророки начинают пророчествовать. И вот смотрите. «И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю, и произошли голоса, громы, молнии и землетрясения». Мы говорили об этих явлениях. Громы, молнии, землетрясения, голоса – это все, такие знамения, как что такое вот гром, допустим, гром одновременно – это демонстрация силы Божьей, да? Такого мощного звука и одновременно устрашающие. Также и голоса, также и молнии. Это все для того, чтобы еще раз потрясти землю, какие-то дать ей знамения перед всеми этими семи ангелами, которые будут трубить, сделать эти шаги еще раз, дать возможность людям, может быть, кто-то из них покаяться, и тогда уже чтобы он не страдал от семь этих труб. Давайте теперь ваши мысли, вопросы, и мы порассуждаем. Что, ничего, да? Ну, с Лёши начнем тогда.
Один раз. Ну, у меня не вопрос, я как бы не хочу смутно наводить, но я почему-то не совсем верю насчет деревьев, трава, что касается природы, потому что как-то для меня это не вписывается в картину, как бы, в общем. Потому что как бы оно как будто один стих вроде бы духовно, один стих не духовно, один стих, то, ну, я как бы не в этом еще не. Опять же, может быть, оно так и есть, но я пока для себя это как бы не.
Но какой стих ты видишь?
Не определился. А? Ну, в прошлый раз мы говорили, вот в прошлый раз, когда мы разговаривали, мы говорили там за траву, за деревья, говорили в одном, как бы, вот когда мы в прошлый раз говорили, мы говорили там, разбирали по одному. А сейчас все полностью перевели на природу. И мне почему-то это не совсем это понятно, когда вяжется. Ну, это мое мнение, поэтому.
Ну, хорошо, как ты думаешь? Что ты думаешь?
Видишь, я сейчас скажу банальные вещи, потом ты будешь говорить, а, вот, сидит и.
Ну, почему?
Ну, как, я, например, я думаю, что, ну, что говорит немного о других вещах, говорится, я думаю, и. И трава, и деревья, и даже те же люди, я думаю, это, а почему не животные, а почему не, почему-то именно трава, да, а животных нет, например, или там рыб нет. Там, ну, как бы я, для меня вот эти вещи, они как бы, поэтому я думаю, это говорится о других вещах, и более говорится о, ну, а? Ну вот, я не знаю, он как бы все так, как будто, как бы, ну, не знаю, вот что-то не, don't feel it, sorry. Ну, вот, опять же, Миша, я не говорю, что я какой-то эталон, поэтому я сижу тихонько и пытаюсь слушать.
Ну, первый аргумент, который я прочитал, это в 9 главе, там все-таки противопоставляется человек, там же не сказано, что вреди там каким-то отдельным людям. Вреди людям, а не вреди, значит, ни траве, ни деревьям, ни земле. То есть, значит, трава, земля, деревья не имеют отношения к людям, потому что они же противопоставляются друг другу. Ну так же ведь? Вот давай прочитаем, смотри. 9 глава. Здесь четко написано. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной. В нашем, значит, переводе. Новый русский перевод. Значит, траве и земле, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям. Значит, третья часть травы сгорела, а здесь уже не делай вреда ни траве, ни никому, а только одним людям. Значит, речь идет о том, что люди – это никак не связанная со всей этой растительностью.
Смотри, хорошо. Я, опять же, я сейчас, видите, потом будете на меня говорить, что я вот там срываю собрание или там.
Нет, нет, нет.
Почему не прочитать, например, третий стих или второй прочитать, и потом связать его с этим стихом? чтобы она связалась.
Какой стих?
Ну, второй, третий, а потом связать его с четвертым.
Ну, пожалуйста.
Хорошо. Вот. Открылись кладезь бездны, да?
Да.
Давай, теперь вводи это в дело, ну, к четвертому подводи стиху тогда.
Открыли кладезь бездны, и вышел из кладезя как бы дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма и кладезя.
Да, ну, теперь, если мы говорим это в буквальности, тебя теперь это все подводить к четвертому стиху, объясняя, что это говорится о физическом, ну, о физических вещах, поэтому...
Дело все в том, что 9 главу мы будем разбирать в следующий раз.
Ну, ты ж приводишь пример 9.
Но мы говорим сейчас о 8 главе, я просто из 9 главы взял стих, который говорит, что не надо вред делать. Вот первые...
Я понимаю,
Вот ты... смотри, Леша, первые 4 ангела... Там конкретно показан вред траве, деревьям, земле.
Так я вот поэтому я говорю, что я почему-то думаю, что там о чем-то другом мне почему-то кажется, что не внимание уделяется, ну, опять же, мое мнение, может быть, нужно мне больше сидеть и думать, чем говорить. Поэтому я думаю, что и трава, и земля, и деревья... Я почему-то думаю, что это не елки-палки, как бы, а что-то как бы более, ну, глубже. Ну, мне так кажется.
Конечно, глубже, но, допустим, если будут поражены деревья, это значит, кислороду не будет хватать на земле. Это катастрофические проблемы. Если будет трава, допустим, скажем, вот держатся 4 ветра, отпустили ветер, к примеру, южный, да, и он принес засуху на всю землю. Он просто пошел, как говорится, ведь Писание же говорит, что, ну, тот ветер с востока, он принесет тучи, ветер с... или с запада принесет тучи, ветер с юга принесет засуху, ветер с севера принесет мороз. И эти все катаклизмы, перепады в природе приведут к тому, что деревья засохли. Значит, что? Ведь Бог же все разметил так, чтобы, допустим, ну, кислородная подушка, она постоянно же должна обновляться, этот, как он, синтез этот, ну, когда зеленый лист, он углекислый газ поглощает, а кислород... А представь, если деревья пропали, это ужасная катастрофа. Если зеленая трава пропала... то же самое, это влияет и на кислород, и на питание всего растительного, то есть животного мира. Это что-то тоже сногсшибательное, потому что нечем кормить животину всю. Поэтому я считаю, что цель-то у Бога какая? Чтобы люди покаялись. А для покаяния, извини меня, все эти шатания земли, трясения всех этих ситуаций, это очень сильные вещи, чтобы люди задумались и остановились. Какие могут быть еще здесь, понимаешь, если мы начнем сейчас придумывать символы, что море это, наверное, это...
Но так мы говорим, что море это народы, правильно? Говорим же символами.
Мы говорим, что это народы, но если мы видим, что в данном случае не обязательно должен быть символ, а может быть это просто обыкновенное море.
Так а где определить символ, а где определить, что не символ?
Ну вот ты же определяешь, что если делится, значит, растительность и человек в разные категории, значит, не может быть море символом в данном случае, потому что... Это же, ну, полный, ну, перечень. Сначала идет это самое, делай, ведь, допустим, вот возьми...
Хорошо.
Вот смотри, подожди. Вот возьми, допустим, Третий стих 7 главы. «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на чела рабов Божьих». Значит, семь ангелов разделено, четыре первых казни, после них, орел летящий наверху, и он говорит, что от остальных трех казней горе, и три раза повторил горе. То есть я думаю, что это будет влиять и на духовную жизнь, и на душевную, и на физическую жизнь. Это будут ужасные мучения. Вот. Но факт тому, что мы видим ступени, что сначала начинается с более легкого и не идет речь о массовой гибели людей, вот. Потом следующий шаг не убивать, а только мучить людей. Если вы не поняли то, что происходит с природой, значит, теперь конкретно коснемся вашей, как говорится, шкуры. Точно так же, как Иов. Проблема, прославляет Бога. А вот если ты его шкуры коснешься, то за кожу человека даст все. И точно так и здесь. Идет одна часть, после этого опять крик к людям для покаяния, после этого еще три трубы уже конкретно направлены на людей, чтобы мучить людей и убивать людей, в конце концов. Вот поэтому ведь давай так логически рассуждать. Семь ангелов вышли, трубить. И говорится только, что не делайте вреда земле, морю, ни деревьям, доколе не поставим печати. А уже пятый ангел конкретно и шестой губят людей. И говорят, что уже траву это самое все не губите, а губите только людей. Значит, все-таки речь идет о природе.
Я не знаю, Миша, я говорю, что если мы говорим о том, что просто взять, сесть, прочитать книгу Откровения любому человеку, там даже неприближенному, а неверующему, и ему сказать, написано о природе, да, я понимаю. А получить откровение от Бога, оно может быть совершенно по-другому.
Леша, если есть какое-то откровение, которое бы было аргументировано Писанием, другой вопрос. Но таких нету. Ты же не можешь взять с потолка какой-то смысл и начать доказывать, что это имеется в виду.
Я возвращаюсь к своим предыдущим словам. Если мы символизируем какие-то стихи и потом не символизируем другие стихи, то это просто мы идем таким путем, что если нам непонятно, то мы поставим символ. А если нам понятно, мы символ сами не будем.
Ничего подобного. Если ты видишь, что, допустим, там кровь, которая летит с неба, да, ты, думаешь, скорее всего, здесь символ, да, с огнем и там серой, там летит с неба кровь. Как может кровь лететь с неба, да? Если тебе прямым текстом говорится, что это море, что это корабли там на этом море, что там одушевленные твари в этом море, третья часть погибла.
В прошлый раз ты даже говорил по-другому, например, и за корабли, и за море. Там говорили.
Значит, я помню, когда мы говорили как предположение, и я говорил также, что это можно говорить и так, и можно говорить, что это физический мир и физические обыкновенные корабли, экономика и...
Вот, например, мы прочитали те стихи. Вышла саранча с бездны, да? Ну, давайте будем сейчас саранчу...
Ну, почему? Здесь даже не надо никакой символики. Действительно, саранча вышла из бездны. Это какие-то духовные существа, потому что они имеют над собой этого самого правителя.
Ну, духовные.
Из бездны.
А четвертый стих мы приводим уже в плотскую сферу.
И ничего, а что в этом такого неправильного? Они же вышли для того, чтобы вредить земле. И почему не может это сочетаться между собой?
Не знаю, как бы для меня вот все равно...
Ну, Леша, здесь так, если у тебя есть какие-то аргументы и...
Ну, я привел аргументы, то, что вот как бы насчет того, вот символически или не символически. Я, например, хотел бы вот реально, может быть, когда-нибудь, у нас все равно время, может быть, есть, чтобы... Прежде чем, например, тебе говорить, может быть, спроси у людей, как люди это думают. Потому что, я говорю, в прошлый раз мы говорили, реально, вот я вот корабли, море, я помню, это было, переводилось все
говорили,
в символически.
Говорили, я помню это, но в то же время мы говорили и о буквальном, обыкновенном представлении этих вещей.
Сейчас хочу более, не хочу... Я имею в виду, что вот мы говорили так, как бы говорил, ты так сказал, да? И люди в основном как бы согласились, что это символически. Сейчас, если бы я спросил у людей, которые здесь присутствуют, как вы думаете, они бы, используя прошлое собрание, они бы сказали вот то, что в прошлый раз говорилось, да, море это народы. Но теперь, как бы ты сказал, вот это, что это говорится, относится к кораблям конкретно, которая ходит по воде, и море, которое находится, вот, океан, тут уже сложно понять, что конкретно люди имеют, как бы, думают, понимаешь? Я, вот это для меня страшнее, чем просто согласиться.
Дело все в том, что мы говорили о том, что море может быть народы, да? Земля тоже может быть иносказательно, это может быть человек, земля, так же ведь? Поэтому, когда вместе, допустим, море и земля, то мы явно понимаем, что здесь не идет речь ни за народы, ни за землю, ни за человека. Потому что, если было бы только одно море, тогда можно было сказать, что имеется в виду народы. А если земля тоже народы, потому что...
Ну, видишь, когда написано, горе же мучено земле и на море. И потом, что дьявол всегда рядом.
Ну, да, да.
Это говорится о духовном праве, или говорится, не говорится о горе, живущем на земле, на море, кто живет на море. На море живут только морские жители, они не живут, там люди не живут на море.
Почему не живут?
Кто на море живет?
Там миллионы людей плавают туда-сюда.
Алёша, ты говоришь, первый раз, когда говорили, да, ты прав, говорили, что более как символика, да. Но и сильно, первый раз сильно никто не рассуждал, потому что большинство людей согласились, чтобы Миша провёл линию, ну, если ты это помнишь, я права или нет? И даже если оно для меня не имело места быть, я это и не высказывала. Проводишь линию – проводи. А и мне лично, если не откроется, то сколько ни води линию, мне должно быть открыто. Но если говорить за то, что мы в этот раз говорим, оно для меня больше имеет место быть, потому что если смотреть по тексту даже, оно сначала пока 144 незапечатленных, ничего не делай. Вот пока мои, если я правильно выражусь, пока мои избранные не войдут в покой, ничего не, ну, ни природе,
никакого
ни людям, ничего.
Вреда, да.
А?
Никакого вреда не делают.
Да. А когда они вошли, как я вижу по тексту, если я что-то понимаю в чем-то, тряханул землю, если до вас это не дошло, тогда я буду вас трясти, ну, образно говорить, как твой папа любит говорить, я образно по соседству живу. Но для меня это похоже все так. Тряханул землю, не дошло до людей, тогда я вас потрясу. Потому что я раньше, как говорила, смотреть в Старый Завет, кого пагуба постигла, кто не думал. В дни Ноя и, наверное, Лота, кого пагуба постигла, кто не думал, если придет, даже если не, ты не будешь избранный, но пришла эта пагуба, тряханула всю землю, если ты думаешь, все равно ты что-то увидишь. Ну, это мое рассуждение, это никакое не откровение, это чисто то, что мы говорим, и то, что по Библии я вижу.
Я еще хочу тоже напомнить. Есть же в Библии, в Старом Завете, ну, эти массовые такие поражения над фараоном были, над всей землей египетской, то есть это над Содом и Гоморой тоже вспомнили сейчас. То есть оно таком, на таком маленьком, ну, как это слово, на маленьком уровне уже происходило. Даже взять над всей землей египетской, ну вот это град там или огонь, да, там. То есть, а здесь получается уже над всей землей. Ну, оно как бы по Писанию это уже случалось, и поэтому, ну, я как бы соглашаюсь, что оно и что это природные такие явления, которые... У меня вопрос по шестой печати, потому что там тоже уже такие серьезные явления над землей шли, и вопрос, конечно, куда еще добавлять. Я не знаю, может быть, ты можешь... Посмотрите, это 6 глава с 12 стиха. То есть, как я понимаю, 7 печать это... То есть, 6 глава. А, кстати, 6 глава и 6 печать. То есть, 7 печать, она после 6 идет, да? А вот 6, она тоже там сильно... Смотри, когда он снял 6 печать... А, дай я найду ее. 6 печать.
Ну, я понял, что ты имеешь в виду.
Да.
Землетрясение.
Да, там, смотри, там и великое землетрясение. Солнце стало мрачно, луна как кровь, звезды, ну, упали на землю. Там небо скрылось, свившись, как свиток, гора. И цари земные тоже, ну, попрятались, начали, ну, кричать там, падите от нас. Говорят, горам и камням, падите от нас, скройте. Ибо пришел великий день гнева, и кто может устоять? Как это связать теперь с 7 главой, где...
Вот ты, допустим, находишься в этой комнате, ты рассказываешь, что здесь происходит. Масло проповедует, Леша сидит, маску опустил это самое, на подбородок, как всегда. Кто-то еще там что-то спит, там еще что-то, да, ты рассказываешь. Потом ты выходишь в другую комнату и начинаешь вести рассказ, что там происходит. Точно так и книга Откровения. Когда она пишет за печати, это не значит, что 6 печать будет после, то есть перед трубами. Это просто рассказывается, эта часть, значит, откровений, что связано с печатями. А печати это вообще... ну, как бы от начала практически церкви до конца мира процесс. А уже трубы – это в самое последнее время перед великой скорбью начнутся. Да? Поэтому, когда будет 6 печать снята? После труб только. Понимаешь, в чем вопрос? То есть рассказывается этот сегмент, всю эту историю рассказали, потом берется другая история, и уже рассказывается другая история. Здесь не идет подробно, пошагово ситуация не разворачивается. И этому есть подтверждение. Он говорит, после этого я увидел вот это видение, да? Потом вот это видение увидел, потом съел книгу, и она была горькая, сладкая в устах и горькая в чреве. И он ему сказал, сейчас, какая это глава, 14-я? Там важное место. Да, 10 глава. Вот он, и взял я книгу из рук ангела и съел ее, и она была в устах моих сладка, как мед. Когда же я съел ее, то горька стала в чреве моем. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах, племенах, языках и царях многих. То есть он пророчествовал о царях, языках, племенах, да, вот хотя люди говорят, что он пророчествовал о том, как внутри человек меняется. На самом деле он пророчествовал, Бог ему давал пророчество о народах, племенах, языках и царях многих, да. Потом эта часть пророчества закончилась, он съел книгу, да, и тебе нужно опять пророчествовать о царях, народах, племенах, там, языках. То есть, как бы такими частями пророчества, понимаешь, разбито на части. Поэтому, что касается печатей, это история, вся история христианской церкви от начала и до конца. Что касается труб, это очень короткий промежуток времени при Евангелии Царства. Вот, допустим, когда мы читаем, что два пророка мучили землю, да? Там написано, что в любое время, когда они захотят, любой язвой могут поразить живущих на земле. Два этих пророка. Или, другими словами, вот эти 144 тысячи царей и священников, да? Это проповедь Евангелия Царства. И вот эти вот все трубы происходят в момент, когда идет Евангелие Царства. И под конец этих труб уже переходит к Антихристу. Потому что, мы дойдем до этих глав. Но я не знаю, как это называется в грамматике, как это, какими там определениями, но это как бы одна небольшая часть наложена на всю историю кусочком в середине, а под самым концом. Ну, представь себе печати, которые от точки А до точки там Б, да, а в середине этого отрезка перед концом еще один отрезок. Это, значит, трубы. А потом еще будут чаши после труб. Я думаю, что, может, мы схему нарисуем, тогда ясно будет, более ясно. Потому что шестая и седьмая печати будут сняты под самый конец. Понятно, я объяснил? Понятно, Вань? Нет? Ничего не понятно.
Ну, здесь, конечно, нужно больше объяснения, потому что...
И никто не понял, да?
Смотри, ты как-то, получается, шестая печать в середине седьмой печати.
В середине седьмой печати.
Допустим, седьмая печать. А когда тогда шестая печать?
Шестая и седьмая печать независимо от труб. Трубы – это совсем другая история. Не будет такого, что вот шестая печать, потом седьмая печать, а потом трубы.
Ну, тогда то, что происходит в шестой печати, очень схоже с тем, что трубы трубят.
Может быть, но там разные землетрясения, по сути дела, потому что, ну вот возьми, прочитай два землетрясения, как они отличаются.
Ну, трусят.
Но там шестая печать, это что-то такое вообще...
Ну, она же будет как... Ну, я понимаю, что, допустим, сегодня еще, как бы, и, может быть, и не в этом смысл, какие-то детали подчеркивать. Я как бы для себя хотя бы эту, на таком, знаете, как бы хотя бы картину так увидеть. Как бы, допустим, понятно насчет печати, да, Бог это дело. Понятно, что как там до пятой трубы еще Бог собирает, да, но вот как бы это то, что в шестой печати, это же когда оно должно начаться, чтобы, ну, вот эти все, как там написано.
Она может произойти, когда чаши гнева будут изливаться. Она может произойти после чаш гнева, когда...
Понял. Ну, оно сходится, потому что там написано «Пришел великий день гнева его».
Да.
То есть оно...
Потому что это не связано с... Это две совершенно разные истории.
Окей. Тогда, что непонятно, особенность. Окей, тогда почему как бы здесь оно как в свете шестой печати, даже если это когда гневы, да, а там трубы тоже про гнев, но как-то с другой стороны. Как бы почему об одном и том же, но с других сторон в этом, если вопрос понятен?
Если мы говорим о трубах, это больше, ну, устрашение и такое приглашение к покаянию людей. Потому что это время жатвы. Трубы – это время жатвы. А уже... чаши – это наказание, это излитие гнева. Но, опять же таки, при излитии гнева это тоже попытка людей устрашить и привести их к покаянию. Даже тогда, когда Бог будет гнев изливать, люди будут каяться, и люди будут, приходить к покаянию.
Потому что здесь шестая печать, как будто, ну, уже дальше некуда, и все равно не помогло. Все равно эти люди, ну, они в своей гордости,
да.
В этом особенность я вижу шестой печати, что бьет, ничего не помогло, все равно. В седьмой печати, получается, до пятой трубы, да, еще как бы возможность, ну, люди еще каялись. То есть, как бы, если, ну, как бы, хотя, как бы я вижу эту разницу.
Ну, я видел, вот, может, я не знаю, видение это не видение, но я видел вот такое, как раньше в России песок через такое сито, ну, он с камнями там, и вот бросают песок на это самое, на специальное такое сито, и он просеивается. Мелкий там проходит, а крупный остается. И вот Бог, он трясет это сито, настолько трясет, что каждая маленькая песчинка, ну, не задержится. Она все равно уйдет туда, куда она должна уйти. То есть все вот эти казни, это семь, это полнота. То есть пока он не сделает полностью справедливого разделения между людьми, пока не случится так, что человек сам все-таки выберет то, что он выбирает, то Бог будет вот это трясти разными методами. Это не, мы должны понимать, что это не значит, что вот там семь каких-то казней пройдет, и все это закончится. Здесь речь идет о полноте труб и о полноте чаш гнева. То есть столько, сколько нужно, чтобы людей все-таки привести всех к покаянию, и столько, сколько нужно, чтобы наказывать и потом через наказание тоже обращать людей к покаянию. Это ну, жатва, которую Бог будет вести на земле. И мы понимаем, что Он не хочет, чтобы кто погибал. Это главная мысль, которую мы должны понять. Главная еще мысль такая, что Христос молился в Гефсимане, Он говорил, прости им, потому что они не знают, что они делают. Поэтому, когда будет, вот, допустим, сегодня, да, человек умирает, да, Бог на индивидуальном уровне определяет этого человека, да, допустим. Если человек имеет внутри себя, как сказано за Давида, да, что Бог нашел в этом ребенке что-то доброе, да? Вот если Бог находит что-то в человеке, и он его работает с ним, его призывает, значит, и он там кается, допустим, да, это одно дело. Но если человек прожил всю свою жизнь, и Бог не нашел в нем ничего доброго, и он умирает, как животное, и все и исчезает там, или в ад он идет, неважно. Важно то, что пока идет жизнь, Бог в состоянии это все справедливо расставлять по местам. Человеческие дела идут вслед за человеком, и, как говорится, определение ему уже готово перед его смертью. Но представь себе ситуацию, когда вот так раз резко линия, да, и все, и, как говорится, или ты... Успел или ты не успел, или ты никто тебе не сказал, или сказал, очень трудно вот так сделать справедливый суд в одну секунду, да, вот все люди на земле, может быть, я там последние 5 лет без сознания лежал, может быть, я там, как говорится, еще что-то у меня было там, поэтому... Прежде чем будет жатва, будет вот это вот тщательное пересеивание абсолютно всех людей, и разными методами Бог будет стучаться к людям. Евангелие царства пройдет, казни пройдут, трубы пройдут, предупреждения всякие пройдут, знамения на небе пройдут, потом казни пройдут, только потом уже будет конец. То есть это тщательнейшая, очень скрупулезная работа, чтобы никто не смог ничего сказать против Бога, потому что у него абсолютная, справедливейшая будет, ну, как бы, все его дела будут делаться так, что никто ничего не может сказать. Вот это все... И жатва, и наказание, и даже тысячелетнее царство – это вот убрали пшеницу, праздник, да? Там есть праздник подбирания колосьев. Оставшиеся колоски, значит, подбирают. Точно так и Бог. Он не для того делает тысячелетнее царство, чтобы тут... кто-то еще понежился на земле 1000 лет. Любой человек, который вкусит небесного глагола, он скажет, да гори она огнем, эта земля, не хочу я одной минуты здесь находиться, потому что Там блаженство, не здесь. И если он оставляет и среднее царство только для того, чтобы до конца всех людей перелопатить так, чтобы... вот представь себе ситуацию, 1000 лет они живут и умирают от сделанных грехов, да? Или прожили все 1000 лет, и сатану опять развязали, и он увлек опять множество народа. Это значит, что даже 1000-летнее царство им не помогло. Уже не говоря, казни не помогли, ничего не помогло, и 1000-летнее царство даже не помогло. Но зато Бог уже до конца полностью определение ставит, что этот человек безнадежный. Все методы на него испробовали, и ничего нельзя было его с ним сделать. Все понятно.
Но оно все имеет смысл. Я как бы вижу разницу между теперь 6-й и 7-й.
Что касается, значит, мы говорили раньше о духовном смысле казни, а сейчас мы говорим о физическом. Значит, вы меня поймите тоже. Первое – это то, что на сегодняшний день очень сильная атака в этом плане, что вот надо символами. И символами, значит, дошли до таких символов, что уже дальше некуда символами. Вот. И мы должны этого бояться, потому что есть четкое, ясное указание Писания, что это слово можно переиначить и понимать его как духовный какой-то символ. Значит, идем смело. Нету. И более того, если есть конкретное все-таки указание, что это физическое явление, значит, ничего в этом страшного. Первый стих мы понимаем духовно, второй стих мы понимаем буквально. Потому что так написана вся книга Откровения. Там есть символы, да. Ну, допустим, скажем, кровь с неба. Ну да, можно сказать символ, а можно и сказать, окей, кровь воду превращали в кровь в реках, а что если испарение этой крови, и потом эта кровь вместе с градом и с огнем будет? Испаряется, Леша, влага, но если... вместо воды кровь, то она же тоже будет испаряться. Ну что значит сворачиваться? Рыба, значит, фотографию я видел, усеяны улицы города рыбой, дождь прошел рыбный. То же самое, то же самое. Берет, каким-то образом поднимает. Ну, я понимаю, может быть, не испарение, может, какой-то там этот самый вихрь поднимает это все. И... Ну, что гадание? Я ж поэтому и говорю, что мы не можем сказать, что в данном случае означает кровь. Или это имеется какой-то духовный смысл, или же это в буквальном смысле слова вода, превращенная в кровь, будет подниматься вверх и будет падать на людей. Потому что есть такой прецедент Писания, так же ведь? Возьми того же самого Моисея, который превращал воду в кровь. Поэтому ну, мы не можем однозначно сказать. Единственное, что мы можем сказать, что... явно идет по ступеням устрашение, когда страдает природа, страдает человек, но не умирает, потом третья часть, в конце концов, людей все-таки погибла. Вот.
И что думаю, что ну, те, которые хотят все в символах, они почему-то не могут представить, что массово физическое такое может быть ну, истребление Земли. Но в Писании это уже было.
Да.
И мы верим в это. Потому что это было. Написано так. И как бы если ты как бы берешь то, что уже было, и теперь на глобальном, то тоже это ну, не что такое, как можно сказать, фантастики.
Но у Моисея же не падала кровь с неба. А здесь
ну,
она...
град с огнем, град как с... это, да. Вот даже не знаем, как это. Ну, понятно, что истреблялось, ну, на полях все истреблялось, и, ну, и потом людей начало как бы губить. То есть это уже было, и как в Откровении, я как бы не вижу ничего здесь неправильного. Некоторые вещи физически буквально понимать, а другие понимаешь ну, как по-духовному, потому что взять даже слово «человек» в Откровении, мы же не понимаем его по-духовному, и как бы такая методология, она вполне объяснима, что некоторые вещи по-духовному, другие вещи по-физически.
Нет, я решил просто для себя полностью убрать всякий лишний духовный смысл, потому что здесь начинается гадание на кофейной гуще, как говорится, и слишком много искушений сегодня, слишком много людей, которые, которых есть желание все это переводить в духовный смысл и путать ситуацию просто-напросто. Поэтому... Что касается того времени, да, я не отказываюсь, я это говорил, и сейчас могу предположить, что это имеется какое-то, может быть, не физическое явление, а духовное явление. Но больше склоняюсь к тому, что это все-таки физическое явление, потому что я вот после прошлой среды еще раз это все... исследовал, рассматривал все эти места. В 9 главе я все-таки пришел к тому, что надо утверждать только одну сторону, и я это делаю. Хорошо, наше время вышло, и еще, может быть, не раз мы отойдем от какого-то вопроса и более как... Писание говорит, что Аполлос проповедовал, пришел апостол Павел и более точно объяснил путь Христов. Так и у нас. Я могу говорить, а вам Бог что-то откроет и что-то более точно вы скажете. Это нет проблем в этом. Мы для того это и делаем, и собираемся. Хорошо. Если будут вопросы по этим вещам, в следующий раз Леша, если не опоздает, то он... ну, начальство, да, оно задержится. То ты в следующий раз вернись к этому вопросу. И пусть люди, ну, как бы...
Желательно мне послушать, как люди это понимают прежде, а потом послушать, что ты скажешь на это. Потому что получается, как бы я здесь один стою, говорю, что в прошлый раз говорилось по-другому. Все сидят, молчат, говорят, ну, да, может быть, по-другому, сейчас по-другому. Знаешь, я не хочу, чтобы мнение людей менялось относительно того, что ты говоришь по-другому. Вот это мне.
Вот ты заметил, как я рассказываю. Если я рассказываю, допустим, а это, наверное, вот так, а что же вот это, а что вы думаете, вот это, а, ну, наверное, да, вот это, то мы же не имеем вообще каких-то деталей, как это конкретно будет происходить. Когда будет происходить, тогда мы и увидим. Потому что мы сейчас по-любому будем сейчас гадать, море – это одно, земля – это то, это. И что мы можем здесь сказать, ну, вот, существенно?
Хорошо, вот в прошлый раз говорили, там, то ты говорил, да, вот написано, что там потускнеет солнце. я уже завожу. Там упали землю, на землю упали звезды, да, треть звезд упала на землю. Ты говоришь, ну как может быть физически, может это возможно, оно даже невозможно физически, чтобы звезды попадали на землю, потому что звезды это галактики, это огромные звезды, они не могли падать.
Мы еще подожди... до этого не дошли, когда звезды будут падать с неба. Ну мы сейчас о них не говорим.
Не сейчас, в прошлый раз мы говорили об этом. Ты говорил, что это невозможно. Значит, говорится о...
Я и сейчас говорю, что это невозможно, это надо понимать духовно. Но мы-то еще к этому...
Но это находится подошли. В том же самом стихе, который Ваня прочитал, по-моему.
Какой стих?
За шестую печать.
Когда звезды будут падать с неба, это дальше мы будем разбирать. А сейчас мы...
Ну да, то, что
а сейчас прочитал. Мы разбираем в 8 главе, что звезды... померкнут и солнце померкнет.
Не-не-не, я понимаю. Ладно, я сейчас видишь опять. Давайте помолимся.
Это разные вещи.
Закончим собрание. Да? Миша, я тебе еще раз говорю, я за справедливость. Я говорю то, что я думаю. Я могу тебе поддакивать, и это будет ну, смотреться красиво, но я
ты,
лучше...
Ты, Леша, если у тебя есть объяснение... Значит, давай объяснение. Не надо тут справедливость искать где-то у кого-то. Ищи справедливость у себя.
Так я у себя...
Это в 6 главе. Мы говорим сейчас за 8 главу, которую сегодня мы разбираем. В 8 главе, последний стих, 4 труба, там, значит, солнце померкнет, и звезды не дадут своего света. Третья часть звезд. По поводу попадания звезд, я говорю, что не могут звезды попадать на землю, что это иносказательно. А по поводу 10 стиха, здесь наказание земле, здесь это разные вещи. 10 главы.
А можно так сказать? Получается, до того, как были эти 144 тысячи запечатлены, это была как бы одна эра.
Ну да, это... Естественно, ничего в этом страшного нету. Если мы читаем, что звезды спали с неба на землю, значит, мы понимаем, что речь не идет о буквальном спадении звезд на землю, потому что это
так,
не...
Так, Миша, вот я пытаюсь понять, что это один и тот же стих, эта мысль продолжается.
Ну, нет.
Стихов вообще не было. Мысль продолжается. И одно и то же предложение, хотел сказать, не стих, а предложение. И там получается так, а там получается, если мы это объяснить не можем, значит, мы понимаем духовно.
Смотри, когда мы говорим за печати, это то, чего никто не может объяснить, потому что никто не мог открыть. И никто не мог даже заглянуть туда. Нету информации на сегодняшний день у людей, пока эта печать не будет снята. Как только она будет снята, тогда мы, у нас есть иносказания, которые только мы поймем тогда, когда эта печать будет снята. Это все, что касается печати. И шестой, и седьмой печати, когда на полчаса на небе будет тишина. Что касается труб, значит, мы тоже не можем, ну, до конца что-то сказать, но у нас здесь больше информации. Мы понимаем, что 144 тысячи вышли на служение, после этого, значит, семь ангелов становятся, чтобы делать вред земле. И начинают перечислять, какой вред будет сделан земле. Вот. Потом четыре ангела сделали вред земле, после этого опять предупреждение, летит орел. После него еще три трубы, но уже другие трубы, уже конкретно вред человеку. Из этого мы видим, что значит, окей, первая часть – это природа страдает, вторая часть – страдает человек, потому что природе уже не делай никакого зла. Четко, ясно и понятно написано. Поэтому это совсем разные вещи. И понятное дело, что шестую главу мы понимаем духовно, потому что мы не знаем, как это будет сниматься печать, даже когда она будет сниматься. Потому что печать – это история всей церкви на всем протяжении. А здесь уже конкретно Великая Скорбь и Евангелие Царства. Надо вот больше слушать, и тогда меньше будет таких вопросов.
Об этом ты раньше тогда не говорил, поэтому я тебе говорю за это.
Я много раньше чего не говорил. Ну что ж, теперь будем мы сейчас, значит, если, допустим, я какие-то детали углубляю, где-то чего-то добавляю, ну ты же, если, допустим, то, что я говорю, ты можешь оспорить какими-то аргументированными вещами, пожалуйста, это же не только твое право, это даже нужно сделать, потому что мы должны со всех сторон рассматривать. Но если нету, а только там, а вот ты говорил, а ты не говорил. Говорил. Что ж теперь будем? Не все то, что я говорю, если да и аминь. И если ты знаешь, что я говорю как предположение, это одно дело. Если я утверждаю как откровение, это другое дело. Я и сейчас, если вот я быстренько скажу, и мы будем молиться. Обрати внимание, Леша.
Да.
Вот когда я начал говорить о трубах, что я начал говорить? Я начал говорить, что, на мой взгляд, это физический мир. Но вот все-таки непонятно, тут кровь, тут это, тут, значит, и еще там. Почему я это говорю? Потому что это те мелкие детали, которые для меня, они не принципиальны. Я делаю предположения и так, и сяк. Я же не утверждаю даже вот сейчас за трубы, что это только физический мир, так мне открыл Бог. Я просто сел, начал исследовать и пришел к мнению, что аргументов за физический мир гораздо больше, чем за какие-то иносказания. Кроме того, я очень осторожно начал относиться ко всем этим смыслом духовным, по той простой причине, что от этого у нас очень много проблем. Дьявол заходит с этой стороны и начинает бутить. Вот. Поэтому я лишнее все, что оно, как говорится, не имеет больших принципиальных вопросов. Но я считаю, ты прекрасно разбираешься, когда я говорю предположение, а когда я говорю откровение. Потому что на эти вещи мне не нужно откровение, мне не важно, как эта казнь будет. У меня есть главный принцип, что это будет для того, чтобы устрашать людей, чтобы делать жатву. Все. А как оно детально будет там, оно мне не так важно. Хотя хотелось бы знать, но не особо. Вот. Поэтому вперед. Если проверишь, найдешь что-то, будем рассуждать. Я не против, но я просто занялся этим вопросом, еще раз прочитал всю книгу Откровения, пытался составить картину. Я пришел к выводу, что здесь имеется в виду физический мир и имеется в виду казни, которые будут не с человеком, а с природой, чтобы устрашать человека. А уже потом казни с человеком. Если все, давайте помолимся. Господь милосердный, владыка неба и земли, благословен Ты, благословено Твое имя. Благодарим Тебя в этот вечерний час, что милость Твоя над нами и благодать Твоя ведет нас. Во имя Иисуса Христа пусть будет благословен каждый из нас, и каждый из нас да уразумеет время, в которое мы живем, и да познает все обстоятельства, которые необходимо нам пройти, чтобы подготовиться в это время, опасное, тревожное время, которое Ты даешь нам, чтобы мы не спали и не дремали. Благослови нас на все доброе, на все святое. Открой нам всякую правду, и пусть будет Твое имя благословено. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.